Здравствуйте, друзья мои! Ученые всего мира в восторге, в предельном или даже запредельном восторге от последних публикаций, связанных с открытиями по поводу 9-й планеты Солнечной системы Плутона. Вернее, планета была открыта еще в 30-м году, но сейчас удалось расшифровать данные, которые получил космический аппарат «Новые горизонты», летевший к планете Плутон 9 лет, наконец до нее добравшийся, до этой маленькой микроскопической точки в нашей галактике, планеты, которая в 6 раз легче Луны, но такая важная. Удалось выяснить, что под толщей льда из каких-то диковинных химических элементов там находится океан, плещется, возможно, даже океан состоит из воды, а в воде, как известно, водятся какие-нибудь местные плутонские, плутонианские крокодилы или амебы. Одним словом, мир ученых взволнован. На эту экспедицию потрачено много средств. Все удивлены, строят догадки, перспективы, тем более, что рано или поздно, как говорят ученые, Землю нам придется покинуть, куда-нибудь улетим. Может быть, даже на Плутон, поскольку там есть чего попить. Конечно, любые сведения о том, что творится в космосе, вызывают живой отклик и энтузиазм у любого нормального человека, в том числе и у такого человека, который претендует на нормальность, как я, и особенно у молодых людей. Это интересно, это красиво. Тратятся огромные средства на то, чтобы разобраться в закономерностях, по которым существует космос, но время от времени находятся люди, которые задают вопрос, а может быть, эти усилия потратить на то, чтобы как-то наладить жизнь на Земле? Здесь нам как-то разобраться. Ну, допустим, откроем мы новые системы, прилетят к нам инопланетяне, и как мы будем с ними дружить, если мы с соседями по дому, по улице, по стране, по планете не можем найти общего языка. И это на самом деле большая духовная проблема, о которой говорили не только философы, ученые, политики, журналисты, но в том числе и люди, которые всю жизнь свою посвятили духовным упражнением, духовным практикам, и в том числе и практические богословы. Не просто богословы ученые, но и богословы по своей жизни. В 1968 году, надо сейчас уточнять, что это было в прошлом веке, отошел к Господу удивительный писатель, духовный богослов, монах Томас Мертон. Монах-тропист, он прожил не очень длинную жизнь, но оставил такой значительный след в богословской мысли и в духовной жизни христианства, что только спустя какие-то десятилетия его наследия начали пристально изучать. Некоторые говорят даже, что это богослов, который родился раньше своего времени. Отношение к его воззрениям, к его текстам неоднозначное. Он был католиком. Католический мир очень сложен, многообразен. Это неоднородное нечто, а на самом деле целый ансамбль или симфония разного рода духовных практик и учений. И Томас Мертон, несмотря на то, что он был монахом-тропистом и всю жизнь прожил в монастыре, тем не менее, даже у католиков вызывает изумление, озадаченность. Некоторые католики даже к нему относятся как к опасному модернисту. Но нам он интересен тем, что Томас Мертон обладал огромным интересом, был одержим настоящим интересом к русскому православию. Он даже говорил, что Христос, которому он молится, Христос, которого он мыслит, которому предстоит, это Христос византийской иконы. И Томас Мертон читал русских богословов, наших старцев, изучал русский язык и, представьте себе, даже вел переписку с Борисом Пастернаком. Сохранились эти письма, они опубликованы. И в одном из писем он говорит о том, что для современного христианства очень важна интуиция апостольства дружбы. Это очень важное открытие, как мне кажется, богословское, в котором все ждали, в нем нуждались, никак не могли его сформулировать, но вот Томасу Мертону это удалось. Еще раз говорю, что его воззрение на многие вещи подвергаются критике, может быть, справедливой критике, но некоторые открытия, сделанные им, как богословом-созерцателем, уникальны. Так вот, в переписке с Борисом Пастернаком есть в одном из писем такая фраза. Томас Мертон говорит, что миллионы долларов тратятся нашими странами на освоение Луны, на то, чтобы общаться с небесным телом. Но что мы тратим на то, чтобы общаться друг с другом? Хоть копейку мы потратили на то, чтобы научиться понимать друг друга. Посмотрите таблицы оборонного бюджета, например, разных стран. На первом месте стоит США. Оборонный бюджет 740 миллиардов долларов. Это столько средств тратится на вооружение. Следом идет Китай, потом Индия, Россия, Франция, Япония. Цифры жуткие, страшные. Речь идет о том, что не на дружбу мы тратим больше денег, а на войну, на вещи, которые разрушают. И вот Томас Мертон призывал христиан к тому, чтобы для себя открыть апостольство дружбы, то есть сформулировать те шаги и идеи, мысли, те стратегии нашей жизни, которые бы помогли нам открыть не какие-то загадочные планеты, что тоже, конечно, интересно, а другого человека, который рядом с нами, открыть как планету, проявить такой же бескорыстный интерес к нему, как и к загадочной планете Плутон. Но речь идет не только о человеке, который рядом с нами. И мы, христиане, которые мыслим, например, миссионерство как одну из своих задач, апостольство в этом мире как одну из своих задач, мы по призыву на Томаса Мертона должны осуществлять это апостольство не через декларации каких-то, знаете, манифестов наших, то есть прижимать человека к стенке и говорить: подписываешь в эти пункты, символ веры принимаешь, вот и все, хорошо, иди дальше. А он говорит о том, что стратегия нашего апостольства – это стратегия дружбы. Нужно научиться открывать другого человека как чужую планету. Да, иногда на этой планете, может быть, даже и жизни нету, или она очень глубоко скрыта, как под марсианским песком или под льдами планеты Плутон. Может быть, там и нету ничего. Но почему-то к небесным телам мы проявляем больше бескорыстного интереса и любви, чем к людям, которые рядом с нами. А для христиан это тем более важно, потому что у нас есть как будто бы законное право человека другой веры, другой религии воспринимать как потенциального врага или как угрозу. Мы не разрешаем себе этого бескорыстного интереса. Так вот, Томас Мертон говорил о том, что не прозелитизм здесь необходим. То есть непременно нужно вторгнуться, дискутировать, проклинать, предавать анафеме, а научиться дружить с этим человеком, понимать его, не предавая себя, конечно же, потому что дружба – это единение сердец, но не одинаковых, а разных. Это два разных человека со своими взглядами, но проявляющие бескорыстный интерес друг к другу. И мне кажется, в этих двух словах «апостольство дружбы» сформулирована целая программа для христиан грядущих поколений. Но не только для грядущих поколений, но и для нас, для современных христиан, которые должны учиться дружить и между собой, и с людьми на другие взгляды, в других конфессий, потому что другого пути, как показала практика, к апостольству, к Евангелию нету, кроме апостольства дружбы.